ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Читаем Шримад-Бхагаватам, песнь первая, глава 12, рождение императора Парикшита, текст 10 и 11. Астратеджа, Свагадая, Нихарам, Ивагопати, Видхамантам, Санникарше, Парьякшата, Парьякшата, Ка, Ити, Асау, Астратеджах Свагадая,
Астратеджах Свагадая,
Астратеджах Свагадая,
Астратеджах Свагадая,
Нихарам ива Гопати,
Нихарам ива Гопати,
Нихарам ива Гопати,
Нихарам ива Гопати.
Видхамантам санникарше,
Видхамантам санникарше,
Видхамантам санникарше,
Видхамантам санникарше,
Парьякшата ка итьясо,
Парьякшата ка итьясо,
Парьякшата ка итьясо,
Парьякшата ка итьясо,
Астратеджах Свагадая,
Астратеджах Свагадая,
Нихарамива Гопати,
Нихарамива Гопати,
Видхамантам санникарше,
Видхамантам санникарше,
Парьякшата ка итьясо,
Парьякшата ка итьясо. Астратеджах Свагадая, Нихарамива Гопати, Видхамантам санникарше, Парьякшата ка итьясо.
Астратеджах Свагадая,
Астратеджах Свагадая,
Нихарамева Гопати,
Нихарамева Гопати,
Дхамантам санникарше,
Дхамантам санникарше,
Парьякшата ка итьясо,
Парьякшата ка итьясо.
Астратеджа,
Астратеджа,
излучение брахмастры,
излучение брахмастры,
Свагадая,
Свагадая,
свои палицы,
свои палицы,
Нихарам,
Нихарам,
росинки,
росинки,
Ива,
Ива,
как,
как,
Гопатихи,
Гопатихи,
солнце,
солнце,
Видхаманта,
Видхаманта,
испарение,
испарение,
санникарше,
санникарше,
близкий,
близкий,
парьякшата,
парьякшата,
видя,
видя,
каха,
каха,
кто,
кто,
итьясо,
итьясо,
это тело,
это тело.
Перевод. Господь рассеял излучение брахмастры, как солнце испаряет капельки росы. Владенец наблюдал за ним, стараясь понять, кто же это. 11 стих. Видхуядат амеятма бхагаван дарма гук вибух вишато дашамаса ся татрайва трададхе харихи. Перевод. Пока ребенок разглядывал его, Верховный Господь, сверхдуша каждого и защитник всех праведных душ, личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и неограниченная ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Комментарий. Младенец Парикшит разглядывал не просто обыкновенное живое существо, ограниченное временем и пространством. Между Господом и индивидуальным живым существом существует огромная разница. Господь называется здесь верховным живым существом, неограниченным ни временем, ни пространством. Каждая душа ограничена временем и пространством. Несмотря на качественное подобие живого существа и Господа, в количественном отношении между индивидуальной душой и высшей душой огромная разница. В Бхагавад-гите говорится, что живые существа и верховные существа всепроникающие. Яна сарвам идам татам. И все же их способность проникать повсюду различна. Обыкновенное живое существо или душа может быть всепроникающим в пределах своего ограниченного тела. Но верховное живое существо проникает везде и всюду. Живое существо не может проникать всюду и этим влиять на подобные себе живые существа. Но Верховная Душа, Личность Бога, способна неограниченно распространять свое влияние всегда и везде, а также влиять на все живые существа. И поскольку Господь всепроникающий неограничен во времени и пространстве, Он мог явиться младенцу Парикшиту даже тогда, когда тот находился в чреве матери. Он называется здесь защитником праведных, Дхарма Гуппа. Любая душа, предавшаяся Всевышнему, праведна, и Господь оказывает ей особое покровительство в любых ситуациях. Господь косвенно защищает и неправедных, очищая их от грехов с помощью своей внешней энергии. Здесь говорится, что Господь облачен в 10 сторон света. Это значит, что Он покрыт одеждами с 10 сторон, в том числе сверху и снизу. Он присутствует всюду и может по своей воле явиться из любого места и удалиться куда угодно. Его исчезновение из поля зрения младенца Парикшита не означает, что он явился туда из какого-то другого места. Он находился там и остался там даже после того, как исчез, хотя и перестал быть видимым для ребенка. Эта материальная оболочка сияющего небесного свода также подобна чреву матери природы. И нас поместил в это чрево Отец всех живых существ, Господь. Он присутствует везде, даже в этом материальном чреве матери Дурги. И те, кто заслуживает того, смогут увидеть его. Сила Прабхупада ки. Астратеджах свагадая нихарам ива гопатих видхамантам санникарше парьяикшата ка итьясау. Господь рассеивал излучение Брахмастры, как солнце испаряет каплю росы. Младенец наблюдал за ним, стараясь понять, кто же это. Видуятат амеятма Бхагаван Дхармагуп Вибху Мишато Дашамасасья Татрайва Тардадхе Харихи. Пока ребенок разглядывал его, Верховный Господь, сверхдуша каждого и защитник праведных, Личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и неограниченная ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Омагьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшур миритам яна тасмай шри гураве намаха шайтанду мановиштам ставитам яна бутале сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджадам Сахаганара Гунатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахаганала Рита Шри Вишакха Витамшча Хе Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпаде Гопиша, Гопика Канта, Радха Канта, Намостуте, Тапта Канчана, Гуранге, Радхе, Вриндаванишвари, Вришабану, Судеви, Пранамами, Хари, Прие, Ванчакалватару, Вешча, Крипа, Синду, Вевача, Патитанам, Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе.
Ом правраджанта манупета мапета крития двайпаяна вирахакатара джухау путрейти танмая тайо тараво бине дустам сарвабута хридаям мунимана тусми. Нараянам намаскритя нарам чайва нараутамам девим сарасватим вьясам тато джаям удирает нашта праешва бадришу нитья бхагавата севая бхагавати рутамашваке бхактир бхавати наиштики. В первом стихе есть санскритское слово «парьяйкшата», от которого происходит имя Парикшит. Он внимательно смотрел на Верховного Господа, пожирая его своими глазами. Господь, который по своей беспричинной милости появился в чреве утры и дал свой даршан Махараджа Парикшиту, был очень доволен им и поэтому быстро исчез. Сила Прабхупада объясняет, что Кришна появился в чреве утры, потому что он находится повсюду уже. Он проявился там, потому что он может появиться всюду. Шрила Прабхупада заканчивает комментарий ко второму стиху, говоря, что мы тоже с вами находимся в чреве матери, в чреве матери природы. И тоже нас покрывает это темное небо. И тоже тут иногда нас кусают черви. И нам трудно дышать. Но Господь может прийти в любой момент, в любой миг и предстать перед нами. Сила Прабхупада оговаривается, если мы будем заслуживать того. Разумеется, мы не знаем предыдущих заслуг Махараджи Парикшита. Мы не знаем его предыдущей жизни. Но мы знаем одну эту вещь, что так или иначе, ему удалось столкнуться с Кришной. И так как он столкнулся с Кришной, эта память осталась у него навсегда. Этот след остался у него навсегда. И всю оставшуюся жизнь он смотрел на каждого и думал, он не он, он не он, не, не он. Он не он, не, не он. Он искал Кришну. Вишванат Чакраварти Такур комментирует эти стихи, объясняет, что хотя Кришна предстал перед ним размером с большой палец, ну, потому что в чреве утра не было слишком много места. Ему пришлось стать мальчиком с пальчиком. И Кришна вошел в это чрево именно в таком образе. Тем не менее, если бы Махараджа Парикшит увидел его таким, ему не нужно было бы так напряженно всматриваться в каждого встречного, потому что он легко мог бы отбраковывать каждого встречного на основании размера. Если бы он искал Кришну величиной с большой палец, то он бы вряд ли так уж напряженно всматривался в каждого. Кришна, не Кришна, Кришна, не Кришна. Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что на самом деле он увидел Кришну среднего размера. Он увидел Кришну нормального размера, и поэтому всю свою оставшуюся жизнь он не видел его маленьким. Потому что до этого, когда описывается, что увидел Махараджа Парикшит в чреве, там говорится, что Кришна был очень красивый. Если бы он увидел маленького Кришну, совсем маленького, ну, как-то маленькое, вряд ли очень привлечет нас. Но там говорится, что непостижимая энергия Господа позволила ему увидеть Господа в том виде, в каком Махараджа Парикшит хотел его увидеть. Несмотря на то, что тогда он еще был в чреве матери. Он стал внимательно всматриваться в него. И как только Господь заметил, что мальчик смотрит на него. У Господа были красные глаза, желтые доти, кожа синего цвета, черные волосы, золотая корона. То есть он увидел очень яркое зрелище перед собой, разноцветное. Когда Господь увидел, что он смотрит на него очень внимательно, то он тотчас же исчез. И опять же Вишванатха Чакраварти Тхакура объясняет, почему он исчез. Он говорит, что здесь Сута Госвами называет Господа Хари. Хари что значит? Вор. Хари значит вор. И основная причина, по которой Господь вошел во чрево Утары, заключалась в том, что он хотел что-то украсть. Что он хотел украсть? Раз он хари. Да, он хотел украсть ум Махараджи Парикшита. Но воры, если хозяин засечет их, если вор зашел куда-то и начнет красть, так и тут он видит, что хозяин смотрит на них, как они крадут. Что вор делает?
Исчезает.
Убегает, исчезает. Шванатха Чакраварти Тхакур говорит, что он настоящий вор. Он увидел, что его засекли. Махараджа Парикшит смотрит на него внимательно. Он подумал, пора убегать. Он схватил ум Махараджа Парикшита и был таков. И с тех пор Махараджа Парикшит не мог думать ни о ком другом. Так как Господь, этот 11 стих перечисляет различные качества его. Тут говорит, что он амеятма. Амеятма значит, что он безграничен. Это реально значит, что он сверхдуша в сердце каждого, он может появиться в любом месте. И Шрила Прабхупада объясняет это качество Господа. Что он Бхагаван или Личность, что он Дхармагуп. Дхармагуп значит тот, кто защищает своих преданных. Тот, кто защищает преданность своих преданных. И Вибу. Вибу значит безграничный. Дашаманасья. Мишантодана Шаманасия, одетый во все направления Дашамасасия. Главное, что он Хари, то, что он в конце концов, это основное качество Кришны. Если человек столкнулся с ним в том или ином виде, то человек уже не может думать ни о чем другом. На самом деле мы с вами в каком-то смысле тоже жертвы этого качества Кришны. Мы столкнулись с Кришной, совершенно не подозревая о том, что с нами будет. Очень невинным образом мы, по милости преданных Господа и по милости Шрилы Прабхупады, пришли в соприкосновение с Кришной. И если бы мы знали, к чему все это приведет, мы бы, может, еще 10 раз подумали, прежде чем это делать. Но так или иначе, по абсолютно беспричинной милости, без всяких на то оснований с нашей стороны, без всяких наших заслуг, Кришна пришел в нашу жизнь. И мы не можем ни о чем другом думать, кроме как о Кришне. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Потому что это самое фундаментальное качество Кришны. И что происходит с нами, и нужно очень хорошо давать отчет в том, собственно, каким образом за нашу душу происходит борьба. С одной стороны, есть Кришна. И Кришна хочет, чтобы эта связь, которая связывает живое существо и Верховного Господа, восстановилась полностью. Чтобы у нас не было никаких сомнений в том, нужно нам это, не нужно это. И Кришна делает все, что может. В этом нет никаких сомнений. Кришна свою часть работы выполняет очень хорошо. Он привлекает нас как только может. Он послал Шрилу Прабхупаду, чтобы Шрила Прабхупада смог донести до нас его привлекательность. Он посылает своих преданных, своих спутников, учеников Шрилы Прабхупады, чтобы они могли эту привлекательность сделать ясной для нас. И до какой-то степени мы привлечены, правильно? Если бы совсем у нас не было никакой, мы не чувствовали никакой привлекательности, мы бы вряд ли продержались так долго. Сегодня, чтобы подчеркнуть свою привлекательность, там люди по полу катались. Напомнило мне немножко бенгальский кирт, там тоже обязательно кто-нибудь на землю бросается, начинает кататься, чтобы доказать, как он привязан к Кришне. Но при этом есть другая сила, которая тянет нас в другом направлении. И в каком-то смысле мы, в отличие от Махараджи Парикшита, Махараджи Парикшит был очень цельным человеком. Он не искал ничего другого. Ничего другого ему не нужно было. Он один раз увидел Кришну, один раз столкнулся с Кришной. Для него все вопросы бытия были решены. Он понял, мне никто другой, ничто другое не нужно. Вот. Мы столкнулись с вами с Кришной, но у нас все время где-то на фоне нашего сознания есть мысли. А может, там что-нибудь еще есть. Кришна – это, конечно, хорошо. Кришну надо иметь. Но чуть-чуть майи тоже не повредит. Если немного майи у нас будет, то может, оно, может, Кришна будет привлекательнее, если там немножко майи вместе с ним будет. Иначе говоря, хотя мы пытаемся стать преданными, и мы пытаемся отдать свое сердце Кришне. И Кришна готов его взять. Мы в то же время на всякий случай придерживаем его при себе. Мы говорим, Кришна, Кришна, Кришна. Вдруг оно мне еще пригодится, для чего-нибудь еще. Вдруг что-нибудь еще будет более ценным для меня, чем ты. И в этом проблема, в том, что мы разодраны. Махараджа Парикшит цельный, у него никаких проблем нет. Нас тянут в две разные стороны. С одной стороны Кришна, всепривлекающий, магнит, Хари, который пытается украсть нас, наш ум. Но мы его охраняем очень зорко. И говорим, нет, Кришна, нет, нет, еще не пора. Еще мы не готовы к тому, чтобы отдать тебе все это. И периодически мы смотрим на Кришну, но иногда смотрим в другом направлении. Не осталось ли там что-нибудь еще? И проблема только в этом. Проблема только в том, что у нас у самих нету полной решимости или желания отдать себя целиком Кришне. Поэтому мы сейчас здесь сидим и слушаем Шримад-Бхагаватам, чтобы еще раз убедиться в этой простой мысли, что нам ничего, кроме Кришны, не нужно. И Махараджа Парикшит пример, яркий пример у нас перед глазами. Он увидел Кришну, и он заслужил даршан Кришны. И когда он увидел Кришну, ничего другого ему не нужно было. И теперь мы тоже можем увидеть Кришну. Кришна может в любой момент появиться перед нами, предстать перед нами. Для этого нам нужно заслужить это. И это значит, что для этого мы не должны пытаться оборачиваться назад. На самом деле, почему мы оборачиваемся назад? Что тянет нас вниз? Что постоянно пытается стянуть нас вниз? Старые самскары. Правильно? Память о каких-то, так сказать, наслаждениях. Даже не третьего сорта. Если бы они были третьего сорта, еще куда ни шло. Наслаждение, которое мы получаем, ну просто... Так, ну какие наслаждения можно получить в Москве 20 или 21 века? Вообще никаких. В принципе никаких. В Индии любой нищий наслаждается гораздо больше, чем богач тут. Потому что там солнце, по крайней мере, есть. Тут даже солнца нет вообще, в принципе. Так. Но тем не менее, несмотря на это, мы держимся за эти свои самскары. Проблема именно в том, что все то, что мы накопили в себе, все то, что мы скопили в сердце, вся память об этих так называемых наслаждениях, она так или иначе дорога нам. И мы периодически спускаемся в этот подвал памяти, и как скупой рыцарь начинаем перебирать россыпи драгоценностей своих. И так как мы держимся за это, на самом деле это никакие не драгоценности, это просто прах. Это что-то, что, в общем-то, ни нас, никого другого не делает счастливыми. Но мы держимся за эту память. И память эта очень сильная. Но что мы должны хорошо понимать, что здесь мы пытаемся обрести другие самскары. Для того, чтобы в конце концов Кришна перетянул этот канат. Чтобы Кришна перетянул нас на свою сторону. Мы должны ему помочь. Мы должны со своей стороны, что имеет в виду Шрила Прабхупада, когда он говорит, что Кришна появляется перед тем, кто заслужил этого. Заслуга наша только в одном. Только в том, что мы, по крайней мере, не сопротивляемся Кришне, когда он тянет нас. И стараемся помочь ему в том, чтобы все эти самскары, хорошие самскары, обрести. Чтобы не усиливать дурные самскары, накопленные в нашем сердце, в нашем сознании, не пытаться их еще раз подпитывать всем, а пытаться максимально усиливать хорошие самскары, которые есть у нас. На самом деле есть интересная история из индийской истории, связанная с поэтом Калидасом. Поэт Калидас был одним из величайших поэтов. Господь Чайтанья читал его стихи. Но при этом он был рожден полностью тупым. Абсолютно полностью тупым. Не говоря уже о санскрите, он вообще толком говорить не мог. Просто был абсолютно тупой пастух. Полностью тупой. Однако ему повезло. И он так или иначе родился в какой-то ведической культуре и паскос. Это было его занятие. Ни на что другое он не годился. Единственное, что он хотел, у него было одно маленькое желание – жениться. Но никому такой тупой муж не был нужен. И никак он не мог этого сделать. Так или иначе, никто не хотел идти за него замуж. Но он уже почти был смирился с тем, со своей участью. Пас себе коз и думал о том, как ему не повезло. Но тут случилась удивительная история. В царстве, где он жил, правила очень мудрая, молодая, красивая, умная царевна. И она настолько хорошо знала философию, настолько хорошо знала священные писания и все остальное, что она просто, это был ее хобби. Она вызывала себе ко двору браманов и побеждала их в диспутах. И условием было, если хотите выйти за меня замуж, то приходите жениться, извиняюсь. Ну, может быть, я был недалек от истины, когда сказал насчет этого, потому что явно у нее был мужской ум. Она поставила перед всеми людьми в своем царстве эту непростую задачу. Хотите жениться на мне, то сначала победите меня в философском споре. И брамны один за другим приходили и уходили полностью униженные. Их брахманическое достоинство было полностью разбито, а она оставалась девственницей и очень была счастлива этому обстоятельству. В конце концов, браманы вступили друг с другом в заговор. Они подумали, нужно поставить ее на место. Сколько может это продолжаться, это публичное унижение нашего сословия. Давайте мы придем и такие заставим ее выйти замуж за самого тупого, кто есть здесь. Они долго искали, в конце концов нашли этого Калидаса. Мы поняли, что он подходящий жених для их царя. Мне сказали, жениться хочешь? Он сказал, да, конечно. Ясное дело. Тогда должен делать, как мы тебе велим. Мы сейчас возьмем тебя ко двору. И единственное, что тебе нужно будет делать, это молчать. Но только ты должен, что бы ни происходило, ты должен молчать. И тогда все будет хорошо. Он сказал, ну ладно, молчать я могу. Если надо молчать, буду молчать. Они одели его в красивые одежды, делали ему тюрбан. И сказали, что Ваше Величество, вы победили нас, но просто наш гуру был в командировке. Теперь он вернулся, и мы хотим отныне выставить его. Единственная беда в том, что он дал обет молчания. Мауну. И поэтому, если вы хотите с ним спорить, то вам придется изъясняться с ним на языке жестов. Ну, он сказал, ну ладно, хорошо. Посмотрим, чего стоит ваш гуру. Сказали, но только наш гуру нам поручил объяснять все его выражения, все его жесты, все его аргументы. Так что мы уполномочены, у нас обета молчания нет, поэтому, когда он будет что-то мычать или говорить, мы будем объяснять, что он имеет в виду. Брахманов было много. Царевна была очень уверена в себе. И поэтому первым делом... Так, а этот человек, он вообще ничего не понимал, что с ним случилось. Он первый раз оказался в таком высоком обществе. И он был очень растерян. Он так слегка испуганно поглядывал вокруг и ждал подвоха какого-то. Он явно ждал, что сейчас на него начнут нападать, потому что, ну что, он был деревенский житель, и, в общем-то, думал, сейчас бить начну. Единственная мысль, которая у него была, это когда начнут бить. Потому что, ну, вдруг в этом царском дворце. Тогда царевна, она решила делать свой первый аргумент, и она подняла один палец вверх. Так. Когда он увидел этот один палец, он подумал, все, сейчас... Это против меня. Подумал, что... Она хотела сказать, что есть только одно начало, один верховный брахман, только один источник всего этого. Но он от перепугу взял и поднял два пальца. То есть ты хочешь... Не, я тебе... Брахманы это услышали, они закричали «Джай, Харибол, он победил!» Потому что вы сказали, что есть только одно начало, но на самом деле мы знаем, что есть беда, есть обеда, есть параматма, есть джива, есть два. Так что и они все аргументы сказали, сказали, что все, первый раунд победил он. Я стал думать относительно своего следующего аргумента, который она может выдвинуть. Тогда она решила поговорить о материальном мире, так как в духовных предметах он ее победил. Она оказалась имперсоналисткой, а он оказался бхактой. Тогда она решила перейти на более надежные основания. И она решила поговорить о материальном мире, и для этого она выставила пять пальцев, имея в виду, что есть пять элементов, из которых состоит все здесь, в этом материальном мире. Так. Тот не знал, что ожидать, он подумал, ну что, все, сейчас начнут бить, уже пять пальцев. И тогда он подумал, ах так. И он сжал эти пять пальцев в кулак и выставил кулак. Имея в виду, что если вы меня сейчас начнете пятью пальцем бить, я с вами буду сдачи давать кулаком. Когда брахманы увидели это, они закричали «Джай, Харибол!» Он победил! Потому что есть пять элементов, но на самом деле они все связаны вместе, так как Верховный Господь находится в каждом из этих элементов, и поэтому они все как один кулак. Правда победил? Ну, так долго довольно продолжался дебат, и в конце концов царевна сказала, все, придется выйти за него замуж. Так он не мог поверить своим глазам, своим ушам. Так, но все продолжалось, ему сказали, не говори ничего. Так, его одели, опретили, их поженили, они стали жить. Но очень скоро она поняла, что он полный идиот. Она думала, что она вышла замуж за величайшего гуру, оказалось, что ее мужем стал полный идиот. Браманы торжествовали свою победу. А она в какой-то момент терпела. Потом сказала, слушай, дорогой муж, пшел вон отсюда. И не приходи до тех пор, пока мне с тобой не будет о чем поговорить. И Калидас, теперь представьте себе, вы смеетесь, теперь представьте себе его состояние. Так, человек всю жизнь хотел жениться. В конце концов, женился на ком? На самый красивый, самый умный. И через несколько дней его выгнали за город. Он пошел сам не свой, очень опечаленный всем тем, что произошло. Он стал думать, как мне стать умным? Так или иначе, я хочу стать умным. Во что бы то ни стал, я должен стать умным. И он шел и напряженно всматривался вокруг, чтобы понять, как же стать умным. Пришел в деревню и услышал, как женщина набирает воду из колодца. Он увидел, услышал звук ведра, и там был такой каменный, как это, валик. Самое ведро опускалось туда. Он стал смотреть, и что-то Кришна из сердца откликнулся на его желание. Так как он очень сильно хотел стать умным, Кришна вдруг открыл ему все. Стал смотреть, и он увидел, что на этом каменном валике веревка сделала очень глубокие следы. Теперь камень гораздо крепче, чем любая веревка, правильно? И тем не менее, веревка оставила глубокие борозды на этом валике. Стал думать, у него там что-то зашевелилось такое, И в конце концов, как вспышка молнии его сбила. Если веревка может сделать следы на камне, даже на камне. То есть я буду очень стараться, то на моих каменных мозгах тоже что-нибудь останется. Он стал учить санскрит, он стал величайшим поэтом Индии. С усилием, которое он прилагал, с желанием, которое у него было, он стал вбивать в себя всю эту премудрость. Он решил, во что бы ни стало. В конце концов, он пришел к ней и сказал, иди отсюда, я не хочу теперь иметь с тобой ничего общего. Но суть в том, это реальная история, которая произошла когда-то. Так как у него появилось это очень ясное понимание того, что если я буду сильно стараться, то я могу себя поменять. Самскары очень сильные. Я с чего начал? Эти следы, которые остались на камне, которые сделала веревка. Самскары, которые, или отпечатки, которые остались в нашем сознании, они очень сильные, в этом нет никаких сомнений. Но если я понял, что мне нужен Кришна, то тогда, как Сила Прабхупада объясняет, я должен заслужить это. Я должен сделать себя таким, чтобы Кришна появился передо мной. Я должен сделать так, чтобы Кришна понял, что передо мной стоит появляться, чтобы Кришна действительно предстал передо мной. Я должен заслужить этого. Хотя его милость, безусловно, беспричинна. Но суть-то в том, что наша практика, она подобна этой садхане. И если мы подобно веревке, которая трет камень, наша садхана, и если мы не прилагаем достаточно усилий к своей практике, то тогда, естественно, ничего в нашей жизни меняться не будет. И есть противоположная сила, которая тянет нас в обратном направлении. И если мы занимаемся своей саданой или своим преданным служением в полсилы, то, естественно, мы будем ни там, ни там. Мы будем чувствовать себя разодранным на куски. Но если я пойму, что, в общем-то, садана может поменять меня полностью, то я могу поменяться. Почему у преданных есть проблемы? Проблемы у преданных есть только по одной причине. Потому что старые самскары, которые сформировали нашу обусловленную личность, нашу свободу, нашу обусловленную природу, эти старые самскары мешают нам заниматься преданным служением. Старые самскары заставляют нас оскорблять преданных. Потому что эти старые самскары приучили нас жить определенным образом в этом мире, гордясь собой, глядя на других сверху вниз. Так или иначе, по тем или иным причинам, почему-то людям нравится это делать. Хотя непонятно, какой там в этом вкус смотреть на всех сверху вниз. Но мы привыкли к этому, мы привыкли презирать других, мы привыкли... И все эти вещи, все это, то, что мешает, в конце концов, нашей практике. То, что тянет нас куда-то. Однако, если мы поймем, что, по сути дела, все в наших силах, если мы будем прилагать достаточно усилий для того, чтобы поменять себя, мы сможем поменять себя. Кришна дал нам все необходимое для этого. У нас есть мантра, у нас есть общество преданных, у нас есть книги Шрилы Прабхупады. У нас есть понимание того, что мы должны делать, того, чего мы не должны делать. И теперь все зависит только от нас. Как мы сейчас изучаем Шримад Бхагаватам, мы пытаемся понять Шримад Бхагаватам. Ну, что значит понять Шримад Бхагаватам? Понять Шримад Бхагаватам значит применять Шримад Бхагаватам. Как в Хитопадесе есть хорошее утверждение. Там говорится, что нет религии выше, чем сострадание. Нет счастья высшего, чем здоровье. Нет любви выше, чем благородные или возвышенные чувства. И нет знания высшего, чем способность отличать хорошее от плохого. И об этом в стихе можно долго говорить, но мне хотелось сказать об этом последнем утверждении, что нет знания большего, и там говорится все, нет пандитьям. А пандитьям как там? Пандитьям значит, нет пандитизма большего, чем способность по-настоящему применять это знание в своей жизни. Чем способность реально меняться в результате этого знания. Все знание, которое мы учим, не должно быть просто какой-то теорией. Потому что если это остается некой теорией, которую мы изучаем, если все то, что мы делаем, не затрагивает глубинных слоев нашего существа, каких-то глубоких самскар в нас внутри, а мы, каждый из нас знает, какие дурацкие качества у нас есть. Поднимите руку, кто знает, какие у нас есть дурацкие качества. Просто из-за лени, на самом деле, мы не хотим меняться. Любые, все возможности, все, что нужно нам для того, чтобы поменяться, у нас есть. Но... теперь осталось только приобрести желание поменяться, желание преодолеть эту инерцию самскары. Сейчас мы, так сказать, сражаемся в полсилы с инерцией нашей кармы, которая куда-то нас там увлекает за собой. И отчасти мы занимаемся духовной практикой, отчасти мы продолжаем быть рабами своей собственной кармы, своих собственных привычек, звезд, которые глядели на нас недобрым взглядом в момент нашего рождения. Махараджа Париксит, так как он уже в чреве матери все это проделал, когда он родился, все звезды были благоприятны. Он, пожалуй, был единственный человек за всю историю человечества, у кого все звезды стояли в нужном месте. Хотя я говорил, что даже он не избежал необходимости умереть от укуса змеи, что не самая благоприятная смерть. Но суть не в этом. Суть в том, что человек, в принципе, может избавиться от этих самскар, может поменять себя, может поменять свою личность, потому что у нас есть разум, у нас есть духовная философия или точка отсчета, с помощью которой мы можем посмотреть на себя со стороны. И у нас есть духовная практика, у нас есть общество преданных, которое помогает нам поменяться. Теперь, в конце концов, все зависит только от нас. Если мы захотим, завтра мы проснемся в духовном мире. Это не значит, что мы оставим тело материальное. Что может случиться. Но если это произойдет в массовых масштабах, то вдруг завтра все окажутся, нормальные обитатели этого вашего, окажутся в духовном мире. Но суть-то в том, что мы можем оказаться в духовном мире. Для этого мы сами должны стать духовными людьми. И духовными людьми значит, в общем-то, как я говорил на прошлой лекции, что было этой движущей силой Махараджа Парикшита, которая меняла его, которая позволяла ему поменяться. Этой движущей силой была медитация на Кришну. Как он все время помнил о Кришне, то он естественным образом обрел все удивительные качества, которые были у всех остальных. А как он помнил о Кришне, ему не нужно было заставлять себя быть таким, каким он был. Как, в сущности, когда браманы, начиная там со следующего стиха, в следующем стихе начнется астрологическая часть этой главы. И там будет говориться, что все звезды столпились в его первом доме. Все хорошие звезды, все самые лучшие звезды в первом доме его столпились. Первый дом – это дом личности человека. Когда Махараджа Парикшит родился после этого опыта. Но дальше браманы начнут говорить о том, какие качества у него были. И все эти качества, еще раз, это результат одной простой практики, того, что он думал о Кришне. И так как он думал о Кришне и думал только о Кришне, все естественным образом встало на свои места. Ему не нужно было сознательно думать о том, что я должен быть сострадательным, или о том, что я должен быть чистым, чистоплотным, или о том, что я должен быть смелым, или о том, что я должен быть решительным, или еще о чем-то. Просто одной этой вещи, одним этим методом человек все проблемы свои может разрешить. Никаких других проблем у него не остается. Так как там говорится, что он был, что Махараджа Парикшит будет таким же сострадательным, как Рантидев, он будет таким же, и так далее. Все эти вещи там будут. Вот и поэтому Шримад Бхагаватам, он полон этих описаний, он полон описаний Кришны, которые позволяют нам медитировать на Кришну. И он полон описаний преданных, чтобы мы могли понять, какие качества человек обретает, когда он думает о Кришне. Как я в двух словах все-таки расскажу эту историю о Махараджа Рантидеве, чтобы мы немножко с вами вместе помедитировали об этом. Как в этом стихе из Хитопадеши говорится, что нет религии выше, чем сострадание. Что сутью любой религии, что сутью, смыслом религии является сострадание. И эта история показывает или несет в себе этот урок. Мы знаем, что Махараджа Рантидев постился 48 дней. Когда человек постится или ограничивает себя в чем-то, его эгоизм обычно растет. Желание получить что-то для себя такой очень, становится очень сильным. Наконец, на 49-й день ему принесли блюдо, молоко, разбавленное водой, и какие-то другие вещи, из которых он должен выйти из поста. Не только он постился, вся его семья постилась. И в этот момент Браман пришел. И Браман сказал: есть хочу. А антидот посадил его и сказал: кушай, дорогой, покушай, пожалуйста, всем хватит. Браман поел, и был доволен, и ушел восвояси. И Махараджа Рантидев сел, чтобы поесть еще раз немножечко что-то, чтобы наконец прервать пост. В этот момент Шудра пришел. Так, ну ладно, Браман, Шудра пришел. Шудра сказал: хочу есть. Рантидев его усадил и сказал: Шудра, пожалуйста, покушай, Шудра, ты должен покушать вначале, потому что ты мой гость. Шудра наелся до сыта, до отвала, ушел. И Махараджа Рантидев со своей семьей снова сел для того, чтобы прерваться. И в этот момент пришел кто-то с четырьмя собаками. И сказал, что я сам голоден, и мои собаки голодны. Так теперь, ну, пожалуйста, поставьте себя на место Махараджа Рантидева и подумайте, какой бы ответ вы ему на это дали. Какими бы словами вы охарактеризовали его собак, которых он хочет накормить? Махараджа Рантидев сказал: кушай, пожалуйста, собаки, кушайте, пожалуйста. Человек покушал, собаки покушали, ничего не осталось. Собаки все съели. Воды немножко осталось. И в этот момент зашел Чандала, самый низкий из кого только можно, и сказал: умираю, пить хочу, дай попить. Пить хочу, хочу пить. Махараджа Рантидев сказал: пожалуйста, пей. И вот выпил. Не после этого, после того, как он выпил, Махараджа Рантидев сказал, чего он хочет. Так, теперь опять давайте представим себя и подумаем, какое бы свое желание мы в этот момент высказали. Ну, сначала мы бы высказали, чтобы всякие шудры тут не шлялись, когда не надо. И чтобы стражники их нам во дворец не пускали. Особенно в тот самый момент, когда мы хотим пост прервать. Раджа Рантидев сказал: я ничего не хочу. Сказал: я не хочу освобождения от страданий. Я не хочу 8 мистических совершенств. Не нужны мне 8 мистических совершенств. Единственное, чего я хочу. Причем, ну, в этот момент человеку трудно какую-то позу сохранить. Если человек говорит в этот момент что-то, он это имеет в виду, думает об этом. Сказал, что я хочу только одну вещь. Только одну вещь. Чтобы я всегда мог находиться рядом с другими живыми существами. И принимать их боль на себя. Потому что сейчас, когда я это сделал, приняв их боль, их голод, их жажду на себя, я сам избавился от боли, от голода, от жажды, от всякой. И я сейчас абсолютно счастлив. Единственное, чего я хочу, ничего другого я не хочу. Я хочу оставаться здесь и принимать боль других живых существ на себя. И Шримад Бхагаватам недаром эту историю содержит в себе. Потому что это история, которая показывает, кем становится человек, когда он думает о Кришне. Какие качества сами собой появляются. У него появляется только одно желание. Только одно желание служить. Только одно желание отдать все. Только одно желание. И в этот миг человек становится абсолютно счастливым, когда это желание у него проявляется. Хочет отдать свое сердце целиком Кришне. И, соответственно, внешне это проявляется как сострадание ко всем живым существам. И это то, ради чего мы здесь. Это то, к чему мы должны стремиться, и то, что мы можем обрести, если мы будем практиковать бхакти. Проблема в том, что мы этого не хотим. Что мы не торопимся, мы не спешим. Что мы думаем: ну ничего, ничего, у нас все впереди. Вот когда мне будет 85 лет, тогда, может быть, ни о чем другом не думать. Сейчас мне надо думать об о многих других вещах. И именно поэтому мы не достигаем того, что можем достичь. Крест не появляется перед нами, потому что это нече перед свиньями бисер метать. Не оценит. Вот. Все это в наших силах, мы можем все это обрести. И Махарадж Шалинтидев не зря нам говорит эти вещи, что я забыл о голоде, о жажде, обо всем остальном. Потому что в моем сердце есть гораздо более сильное чувство – любовь к Кришне. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки. Может, какие-то вопросы есть?
Вот, в случае с Махараджа Парикшита, он сказал, что движущей силой меняться было в памяти Кришны. А вот Калидас, что его движущей силой было? Слова жены уязвили, кризис.
Желание жить счастливой семейной жизнью. Просто очень сильное желание. Он, как Кришна объясняет гопи, почему он исчез от них. Когда гопи расклассифицировали всех людей на там, гуру дрохи и так далее, на неблагодарных, благодарных, и святых. Задав ему этот вопрос, Кришна, а что ты, собственно, исчез? Кришна нашел, хотя вроде бы они все возможные варианты отношений между людьми рассмотрели, Кришна нашел еще один. Он сказал, что есть еще одна возможность взаимоотношений. Он сказал, что если бедный человек, нищий человек получает богатство, то он очень радуется, правильно? А потом вдруг этого богатства опять лишается. То его желание богатства становится в 1000 раз сильнее, чем до этого. До этого он хотел богатства. Потом на какой-то миг он получил это богатство, а потом опять его лишился. Да. И с Калидасом та же самая ситуация была. Он был нищий человек, он хотел жениться, но не очень сильно хотел жениться. Ну так, сильно, но не очень сильно. А потом, когда он женился и лишился этого, тогда его желание жениться стало гораздо более сильным. И оно заставило его заниматься саданой изо всех сил. Точно так же в случае с преданным служением, обычно люди, которые приходят сюда, у нас есть какое-то желание, обычно сюда люди приходят, движимые каким-то духовным побуждением. Но особенно сильных желаний нет. Поэтому Кришна вначале дает опыт. Вначале он проливает милость, слезы текут, волосы на голове дымом становятся, все хорошо, и человек думает, джай, арибол, все, до конца дней своих я буду это делать. Что потом случается? Потом все возвращается на круги своя. И начинается рутина. Самсара, далали, далок. И куда-то все девается, непонятно куда, все проходит, все уходит, все исчезает. Но Кришна специально это делает. Для чего он это делает? Ну, для того, чтобы желание стало сильнее, для того, чтобы человек понял. К сожалению, мы не можем правильно интерпретировать это все, у нас желание уходит. Но на самом деле это пустыня, через которую любой преданный на своем пути должен пройти. Она нужна только для того, чтобы мое желание стало еще сильнее, чтобы я возвратился обратно к истокам своей духовной практики.
Почему некоторые преданные лишаются возможности практиковать, но у них нет желания возвращаться?
Потому что они совершили оскорбление, и оскорблением уничтожают вкус полностью. Оскорбление – это вещь, который покрывает наше сознание, а ровно настолько, что человек даже забывает о том, что он испытал. Так, может быть, не до конца, может быть, в какой-то момент эта память очнется. А у человека исчезает желание практиковать, а только в том случае, если он забыл полностью о своем опыте блаженном, если все эти самскары полностью покрылись. И в зависимости от тяжести оскорблений, которые совершил человек, эта память либо останется, либо уйдет. Если человек совершил тяжкие оскорбления, то эта память уйдет полностью, и человек потеряется. На какое-то время. Естественно, может быть, не навек, не навсегда. Потому что все равно где-то там в сознании его эти следы остались. Но может на очень долго он потеряться и уйти, потому что эта память просто не будет... Он не будет помнить об этом вкусе. Но если человек совершает небольшие оскорбления, то тогда у него все равно желание вернуть это остается. Все зависит только от степени тяжести наших аппаратов. Вот. Если очень сильно постараться, можно обо всем забыть, никаких проблем нет. И можно пытаться опять вернуться к бессмысленному существованию. Если хочется жить жизнью, которая не имеет никакого смысла, никакого выхода, и страдать непонятно за что, непонятно зачем, можно. Для этого надо просто очень сильно постараться. И так всех оскорбить, чтобы всякую память отшибло. Человек получает что-то в результате этого, да, обычный такой человек там. Получает, Кришна ему дает. Дает ему какие-то там материальные блага иногда, но он лишается самого драгоценного, что у него было.
Можно воодушевиться, и как превратить практику в эгоистическую, такую самонадеянную исследование, как себя корректировать?
Ну, одним из элементов нашей самонадеянной практики является практика смирения. И если мы очень самонадеянно практикуем смирение, то в конце концов эта самонадеянность поможет нам стать смиренными и избавиться от самонадеянности. В том числе. Иначе говоря, да, садхана может сделать человека гордым. Когда человек начинает, что бы человек ни делал, он все равно будет гордым. Но лучше пусть он будет гордым от садханы, чем от чего-то еще. Такое известно, да, человек начинает гордиться тем, что он повторяет столько кругов, ложится спать до захода солнца. Ест, там, я не знаю, что ест, там одни фрукты и овощи, но очень часто. Ну и так далее, много есть поводов, по которым люди могут гордиться. Но одним из элементов садханы, существенных элементов садхана является изучение священных писаний, когда человек должен анализировать себя с точки зрения высшей истины, сатьям парам дхимахи. И другим существенным элементом садхана является конкретно смирение, послушание, желание служить кому-то. И в конечном счете это эти формы практики, они смогут избавить нас в том числе и самонадеянность. Сам тот факт, что мы гордимся чем-то, еще не значит, что мы должны перестать это делать. Просто потому, что есть шанс, что мы загордимся. Поэтому я из смирения буду падшим. Лучше я буду падшим, чтобы, не дай Бог, не загордиться. Но в конце концов мы должны полагаться на милость Кришны и преданных. Даже наши успехи в садхане, и главные наши успехи в практике, они целиком зависят от благословения преданных. Если преданные благословляют нас на это, то у нас есть шансы. Если они не благословляет нас на это, то у нас никаких шансов. Да, будет приятно.
Ваше святейшество, христиане говорят, что такой принцип «друг за друга молитесь». И как преданные они могут использовать сознание Кришны. Потому что человек, он продвигается духовно, он чувствует, он становится смиренным, считает себя неквалифицированным, ну, за других молиться. Могут ли преданные как-то использовать этот принцип? И да, если каким настроением?
Это странная немножко логика, потому что люди почему-то думают, что чем смиреннее они, тем меньше им делать надо. Потому что чем я смиреннее, тем я неквалифицированнее, правильно? Раз я неквалифицированный, то значит я ничего делать не могу. Не только молиться за другого. Смирение не означает, что я... Понятно, что я неквалифицированный, ясно дело, что я неквалифицированный, но в сознании своей неквалифицированности должно порождать в человеке желание делать что-то, что сделает меня квалифицированным, в том числе и молиться за других. Я смиренный. Смиренный значит, что... Смирение на самом деле не значит, что я что-то воображаю себе о себе или притворяюсь кем-то. Смирение значит, что я трезво смотрю на себя. Я маленький, я крошечный, от меня мало что зависит. Но единственное, что от меня действительно реально может зависеть, и от нашей философии, это желание. И если я пользуюсь этим, а что значит молитва за другого? Молитва за другого значит, как говорится в этом стихе из Хитопадеши, который я цитировал, что снеха – это садбава. Снеха или хорошее отношение к другому человеку заключается в том, что я испытываю по отношению к нему добрые чувства. И что значит молиться друг за друга? Это значит просто так или иначе. Она может даже не принимать форму какой-то конкретной молитвы, но я должен в себе, в своем сердце взращивать эти хорошие чувства по отношению к другим людям, которые рядом со мной живут. И это само по себе будет моей молитвой. Я должен желать им добра, желать им духовного прогресса, желать им очищения от каких-то своих анартх. Вот. И это каждый может делать, независимо от того, квалифицированный я, не квалифицированный. Я, может быть, не квалифицированный, но не до такой степени, чтобы не желать хорошего другим. Это я могу всегда делать. Спасибо большое, что поздно. Шрила Прабхупада ки. Гаура Примананде.